В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» в Тбилиси, Сухуми и Цхинвале. 9 часов вечера, у микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Хельсинская комиссия Конгресса США призывает Россию отказаться от проведения военных учений «Кавказ-2012». В Сухуми объявлено о создании Совета жрецов Абхазии. В рубрике «Гость недели» депутат парламента Северной Осетии, заслуженный тренер России по карате Борис Кантемиров. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях. Министр иностранных дел Швеции Карл Бильд заявил сегодня, что шведский посол в Минске выслан из Белоруссии. Судья Хамовнического суда Москвы сократила число свидетелей защиты участниц пан-группы Pussy Riot. Северная Корея, по данным ООН, запросила срочную продовольственную помощь в связи с недавними сильными наводнениями. Министр иностранных дел Швеции Карл Бильд заявил сегодня, что шведский посол в Минске выслан из Белоруссии. Карл Бильд написал об этом в Твиттере, отметив, что дипломата выслали за то, что он слишком активно заявлял о необходимости соблюдения прав человека. Министр назвал действия белорусских властей возмутительными, сообщив позднее, что послу Минска в Стокгольме еще двум белорусским представителям уже объявлено о нежелательности их дальнейшего пребывания в Швеции. Власти Белоруссии утверждают, что не выдворяли из страны посла Швеции Стефана Эриксона. Было принято решение не продлить его аккредитацию, заявили в Белорусском министерстве иностранных дел. В ведомстве отметили, что господин Эриксон работал в Минске около 7 лет. Это долгий срок. Вся его деятельность была направлена не на укрепление белорусско-шведских отношений, а на их разрушение. Пресс-секретарь МИД Беларуси Андрей Свиных также сказал, что Минск готов к диалогу со Стокгольмом лишь в том случае, если Швеция не будет стремиться к обострению. Судья Хамовнического суда Москвы сократила число свидетелей защиты участниц пан-группы Pussy Riot, заявленных 17 до 3. Среди вычеркнутых из списка оппозиционный блогер Алексей Навальный и писательница Людмила Улицкая. У здания суда полиция задержала сегодня нескольких гражданских активистов. Они забрались на козырек подъезда дома напротив суда, зажгли фейеры и скандировали «Свободу Pussy Riot». Сегодня был пятый день слушания дела о скандальном панк-молебне «Богородица Путина прогони», который устроили три участницы Pussy Riot в феврале в храме Христа Спасителя. Надежде Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерине Самуцевич грозит 7 лет лишения свободы по обвинению в хулиганстве по мотивам религиозной вражды. Вчера президент России Владимир Путин заявил, что в акции девушек нет хорошего ничего, но их не надо так уж строго судить за это. Северная Корея, по данным ООН, запросила срочную продовольственную помощь в связи с недавними сильными наводнениями. Власти КНДР сообщают, что жертвами стихийного бедствия стали по меньшей мере 119 человек. Десятки тысяч жителей лишились крова. Сотрудники ООН, побывавшие в пострадавших районах, заявили, что ущерб инфраструктуре и сельскохозяйственным угодьям еще более усугубил кризис нехваткой продуктов в стране. Наводнениям предшествовала длительная засуха. Международный комитет Красного Креста сообщил, что переведет гражданам Северной Кореи свыше 300 тысяч долларов.
Эхо Кавказа. Новости.
В Польше начался сбор подписей под призывом освободить участниц группы Pussy Riot, передает Алексей Диковицкий.
Инициатором сбора подписей под петицией выступила крупнейшая польская газета «Выборча». В сегодняшнем номере издание пишет, что освобождение девушек требует ряд всемирно известных музыкантов Sting, Red Hot Chili Peppers, Питер Габриэль. Поддержать призыв освободить участниц Pussy Riot мы попросили и польских деятелей культуры, пишет газета и публикует, среди прочих, слова известного польского режиссера Агнешки Холланд, которые отмечают, что ситуация в России становится все более пугающей. Оппозиционеру Алексею Навальному грозят несколько лет тюрьмы, осудить хотят и авторов перформансов из группы Pussy Riot. Когда господствует замордизм, власть боится всего, не только политических оппонентов, но и творцов, хотя их протесты властям непосредственной угрозы не несут. Призываю российские власти вести себя более адекватно к ситуации, поскольку то, что они делают, их же выставляет в комическом свете. Черносотенная волна идет по миру, и нужно протестовать, пока не поздно. Такими словами, Агнешка Холланд призывает подписать обращение об освобождении участниц Pussy Riot. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала власти Южного Судана и Судана как можно скорее урегулировать все существующие между ними разногласия. Прежде всего, по вопросам о контроле над нефтеносными районами на границе между двумя странами. Соответствующим заявлением Клинтон выступила в пятницу в ходе краткого визита в Южный Судан, отметивший в июле годовщину со дня провозглашения своей независимости. Клинтон встретилась с президентом Южного Судана Салва Кииром. На пресс-конференции в Джубе после переговоров американский госсекретарь выразила обеспокоенность судьбой мирных договоренностей, положивших конец длительной гражданской войне в Судане в 2005 году. Сейчас, когда Южный Судан и Судан – независимое государство, их благосостояние и будущее остаются неразрывно связанными, подчеркнула Хиллари Клинтон. В связи с недавними столкновениями в приграничных районах Совет Безопасности ООН не исключил введение санкций в отношении Джубы и Хартума. В четверг истек срок, назначенный ООН для достижения соглашения между сторонами. Решение по поводу санкций отложено Советом Безопасности до среды. В Афганистане сегодня при нападении талибов на 5 районов восточной провинции Кунар погибли 2 человека, в том числе афганские военнослужащие. Как сообщил шеф полиции провинции Иваз Мохаммад Назири, среди боевиков были иностранцы, главным образом из Пакистана. Он отметил, что афганские военнослужащие и международные силы оказали сопротивление талибам и после продолжавшихся несколько часов боев заставили нападавших отступить. По словам Назири, во время столкновения погибли десятки талибов. Представитель талибов Забибулла Муджахид подтвердил факт нападения на несколько районов провинции Кунар, отметив, что правительственные силы и иностранные войска понесли тяжелые потери.
Новости представила Любовь Бамматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Хельсинская комиссия Конгресса США призывает Россию отказаться от проведения военных учений «Кавказ-2012». Учения запланированы на вторую половину сентября, что, по мнению председателя комиссии, республиканца Криса Смита, может осложнить проведение парламентских выборов в Грузии. Тему продолжит Олеся Вартанян.
Подготовка к «Кавказу-2012» идет полным ходом. Почти каждый день по телеканалу российского Минобороны рассказывают о том, как различные подразделения Южного военного округа готовятся к учениям. Сообщается также, что будут опробованы новые военные технологии и оружие. Военные учения пройдут в течение недели во второй половине сентября и закончатся примерно за неделю до грузинских парламентских выборов. Такой узкий временный зазор между этими событиями вызывает беспокойство у Хельсинской комиссии Конгресса США. Кроме того, председатель комиссии, республиканец Крис Смит, считает недопустимым, чтобы военные маневры проводились в Абхазии и Южной Осетии.
Проведение крупномасштабных военных учений на оккупированной территории Грузии является грубым трюком в целях запугивания. Правительство России должно отменить эти учения, поскольку идут вразрез с принципами уважения суверенитета и территориальной целостности других государств, закрепленных в Хельсинских соглашениях ОБСЕ.
Говорится в заявлении конгрессмена. Хельсинская комиссия также призвала руководство США оказать Грузии дополнительную поддержку в этот трудный для нее период. Такого заявления Тбилиси ждет уже давно. За последние полгода здесь приложили немало усилий, чтобы убедить Запад в том, что «Кавказ-2012» – это угроза не только для Грузии, но и для всех стран Южного Кавказа. «Казалось, что ничего не получается», – говорит президент Грузинского фонда стратегических и международных исследований Александр Рондели. Если кто-то на Западе и соглашался, что опасения Тбилиси не беспочвены, то все это оставалось за закрытыми дверями. За полгода ни одного публичного выступления, чтобы вразумить Москву. Впрочем, и заявление Хельсинской комиссии сделано так поздно, говорит Рондели, что только неисправимый оптимист сможет допустить, что Россия решит внести хоть какие-то коррективы в свои планы.
Это заявление сделано с учетом того, что Россия все равно ничего не изменит. Но громкое заявление и мне не кажется, что Россия на это как-то будет реагировать, кроме, допустим, заявлений, что это никого не дело и что это проводится то есть, в интересах национальной безопасности, это дело суверенной России. Все.
Сказал Александр Рондели. Учения «Кавказ-2012» не расстановились предметом спора на женевских дискуссиях. После одного из последних раундов переговоров глава грузинской делегации Сергей Капанадзе сообщил журналистам, что получил обнадеживающее заверение от российского представителя Григория Карасина о том, что военные маневры не затронут Абхазию с Южной Осетией. Контингент дислоцированных там российских военных баз не будет участвовать в учениях. Однако в течение последних 4 месяцев Тбилиси безуспешно пытался получить тому официальное подтверждение и от российского Министерства обороны.
Мы надеемся, что не будут проходить. А то, что мы видим, это вполне наоборот. Идет усиление разных баз, в том числе и десантными войсками. А нет как бы обнадеживающих фактов, на которых мы могли бы сослаться и сказать бы, что то, что господин Карасин нам обещал, это является правдой.
Сказал сегодня Капанадзе радио «Эхо Кавказа». Тбилиси надеется, что поддержка Запада в вопросе военных учениях России не ограничится лишь одним заявлением Хельсинской комиссии. Сергей Капанадзе сообщил, что в скором времени со схожими декларациями могут выступить другие западные страны и международные структуры. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Между тем, население Южной Осетии уже около 2 месяцев живет слухами о грядущей войне. Пересуды уже начинают вызывать панику, хотя внешне самопровозглашенная республика живет обычной жизнью. С подробностями Ирина Келихсаева.
Полковые словари определяют массовую панику как безотчетный ужас, один из видов массового поведения толпы. Пусковым механизмом подобной реакции чаще всего становится какой-то внешний толчок. Пару недель назад, поздней ночью, меня разбудил телефонный звонок. Одна из моих знакомых решила поинтересоваться, будет ли война. Дескать, журналисты обычно все знают. Страх охватывает людей мгновенно, и этому есть объяснение. В условиях войны люди прожили долгие годы. Да мы просто боимся, что опять можем сидеть под бомбежками в подвале. За своих детей боимся, мужей, братьев, говорит жительница Цхинвала Нелли. Ее соседку Марину вся улица считает наиболее информированным человеком в микрорайоне. Говорят, что до начала и во время августовской войны 2008 года она умудрилась раздобыть где-то рацию и слушать переговоры грузинских военных. Рация давно пылится в каком-то углу, а Марина явно напугана.
Все говорят так, что у нас напряженка, у нас будет война.
А с чего они это берут?
Не знаю. Говорят, что у нас вокруг нас вот уже стоят грузины, село Шавшиби. Оттуда приехали дети через Владикавказ, они тоже вот говорят, сказали, что вот-вот война будет уже. Сказали, что 29-го год будет война.
Марина каждый день выходит на улицу убедиться, что соседские дети все так же безмятежно носятся по округе. Ведь если детей начнут увозить из города, это верный признак приближающейся опасности. В ожидании худшего она уже собрала сумки и документы. Только вот детей, говорит она, становится все больше. И местные возвращаются с отдыха, и из России приезжают погостить к родственникам. Тем не менее, Марина намерена отыскать рацию и послушать грузин, в случае чего она должна успеть предупредить всех соседей. Центральный рынок традиционно является местом предельной концентрации всех городских слухов. Роза торгует товарами для женщин. Она держится куда спокойнее Марины, хотя считает, что возможно все.
А кто на кого нападет?
Скорее всего, Грузия на нас. В августе, наверное. Они... За выборов. У них все идут сейчас в октябре парламентские выборы. Потом президентские.
А зачем это им нужно?
Наверное, чтобы как-то удержаться в власти.
Большинство из тех, с кем мне удалось пообщаться, рассказывали то про каких-то военных, которые ходят по городу и предупреждают о войне, то про вполне реальных родственников из Грузии, которые пребывают в панике. Якобы из всех приграничных сел и города Гори вывозят детей и семьи через перевал в Кутаиси. Многочисленные родственные связи в Грузии считают в КГБ Южной Осетии. И есть главный канал распространения слухов о близкой войне. И выгодно это прежде всего грузинским властям. Говорит руководитель пресс-службы КГБ Южной Осетии Александр Смирнов.
Это ситуация не первого дня, уже это происходит на протяжении последнего месяца точно. Естественно, мы этому уделяем внимание и ищем источники распространения таких слухов. Могу сказать то, что основной источник распространения подобных слухов – это Грузия. Сейчас обстановка в Грузии непростая. Там идет подготовка к выборам парламент. Как вы знаете, там происходит противоборство двух группировок. Власть не хочет отдавать фактически позиции свои. Естественно, грузинское руководство сейчас и предпринимает, и будет предпринимать в дальнейшем любые действия для того, чтобы отвлечь население Грузии от внутренних проблем и переключить их на внешнего врага.
Пару дней назад в прямом эфире местной телекомпании слухи о проверке президент Леонид Тибилов. Он заверил, что ни войны, ни конца света не будет. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В Сухуми создана новая организация – Совет жрецов Абхазии. Это решение было принято на общем собрании жрецов в центре Зураба-Ачба. Организация учреждена в соответствии с законом о свободе совести и религиозных организациях, который принят во втором чтении парламентом самопровозглашенной республики. На повестке дня Совета жрецов Абхазии, как было заявлено сегодня, стоит разработка проекта устава, формирование органов управления, определение юридического адреса организации и обращение в Минюст, рассказывает Денис Кузьмин.
Встреча жрецов Абхазии с журналистами в центре Зураба-Ачба состоялась по горячим следам. Было озвучено, что в этот день на собрании учредителей новой религиозной организации Совет жрецов Абхазии голосованием принято решение организацию собственно учредить. Более того, на основании закона о свободе совести и религиозных организациях принято и другое решение – придать организации официальный государственный статус. Это предполагает регистрацию Совета жрецов Абхазии в Министерстве юстиции, разработку проекта устава, формирование органов управления, ну и, соответственно, определение адреса прописки организации. До сих пор в законе в отношении традиционной абхазской религии существовал ряд спорных моментов. Но, как уверен управляющий делами Совета жрецов Абхазии Хаджарат Хварцкия, эти моменты депутатам удастся преодолеть, говорит Хаджарат Хварцкия.
Это обращение и к Министерству юстиции будет сделано в свое время, когда в третьем чтении выйдет закон осенью. Сейчас депутаты на каникулах. Там, я надеюсь, и спорные моменты с этим законом они решат. И мы будем иметь цивилизованный, как во всех странах, закон о свободе совести и вероисповедания.
Выражает надежду Хаджарат Хварцкия. Учредителями Совета жрецов Абхазии стали жрецы всех семи основных святилищ. На должность председателя Совета жрецов избран верховный жрец Заур Чичба. Управляющим делами новой организации стал Хаджарат Хварцкия. Совет жрецов Абхазии не преследует никаких целей, кроме религиозных, за исключением, однако, юридических, связанных с регистрацией, говорит Хаджарат Хварцкия.
Мы не преследуем никаких социальных, политических целей. Наша задача – это преклонение перед Всевышним Первотворцом силами наших семи основных святилищ. Это наша основная задача. Эта задача выполнялась и выполняется сегодня. Она будет выполняться. Это моление Всевышнему. А ее регистрация – это формальное дело. И я думаю, что наравне с другими религиями и должна в Абхазии существовать абхазская религия, зарегистрированная.
Полагает управляющий делами Совета жрецов Абхазии. Иными словами, организации для повышения религиозной составляющей в абхазском обществе требуется повышение составляющей светской. Денис Кузьмин для «Эхо Кавказа», Сухум.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Черкесские общественные организации России обратились с письмом к президенту Владимиру Путину с просьбой о содействии добровольному переселению и гуманитарной эвакуации сирийских черкесов в Российскую Федерацию. По словам общественных деятелей, в условиях крупных вооруженных столкновений основная часть российских соотечественников не имеет возможности покинуть Сирию и самостоятельно прибыть в Россию. Над темой работал наш северокавказский корреспондент Мурат Гукимухов.
Анхар Кочнева, глава фирмы «Иорданский клуб» в Москве, среди прочего, организует туристические поездки в Сирию, живет в Дамаске. По ее подсчетам, в республике проживает около 100 тысяч российских граждан. Анхар не верит заявлениям федеральных чиновников о разработанном ими плане эвакуации российских граждан из Сирии, если в этом возникнет необходимость, и не надеется на их помощь, говорит Анхар Кочнева.
Российское консульство в Дамаске – это, знаете, такой вот неприступный замок, чтобы собственные граждане внутрь попасть не могли. Если вы думаете, что они чем-то собираются кому-то помогать, вы очень ошибаетесь. Очень подло поступил Аэрофлот, и они с 6 августа снимают рейсы. Остаются только сирийские авиалинии. Для очень многих это не только в Россию способ попасть, но и способ вообще куда-то в Европу улететь, в другие места, потому что очень многие авиакомпании отсюда ушли. При этом Аэрофлот врет, что рейс снимается в связи с недозагрузкой. Это совершеннейшая неправда. Очень много людей, которые хотят уехать, нет мест.
Анхар Кочнева убеждена, что необходимости в эвакуации не возникнет, если, конечно, в противостояние армии и повстанцев не вмешается НАТО. Правительственные войска наступают. По ее мнению, скоро в стране будет установлен конституционный порядок, говорит Анхар Кочнева. Этого оптимизма не разделяет Кашам Хасанов, сирийский черкес. После учебы в Советском Союзе он остался жить на исторической родине. Сейчас все личные сбережения тратит на прием и обустройство соотечественников из Сирии. У него своя правда о том, что происходит в Сирийской республике, говорит Кашам Хасанов.
Настоящая война идет. Правительственные силы, они уже не контролируют даже 20% территории Сирии. Все, что они говорят, это все ложь. Ситуация очень тяжелая. Ни вода, ни электричество, ни хлеба, ни продуктов. Магазины все почти закрыты.
Хашам не видит перспектив для черкесской диаспоры в Сирии при любом исходе конфликта. Не желая участвовать в этой войне, черкесы оказались между молотом и наковальней. Вслед за угрозами повстанцев и требованиями присоединиться к сопротивлению последовали репрессии со стороны правительственных сил. Задержание и пытки черкесов сирийскими силовиками становится повседневностью. В последнее время ухудшились отношения с алавитскими общинами. В начале года появилась надежда покинуть эту землю и вернуться на историческую родину. Вроде бы приехали российские сенаторы, обещали содействие в Москве. Дорогу на родину открыла новая редакция российского закона о соотечественниках за рубежом, по которому черкесы получили право на возвращение. Но, видимо, он писан не для всех, говорит Хашам Хасанов.
Само посольство России делает все возможное, чтобы эти люди не приехали. Одним словом, они им не нужны. Несколько дней назад звонили люди и сказали, помощник консула, не знаю, как фамилия его, его зовут Карен, что якобы те приглашения, которые ПАРЭТ, вот, организация отправляет адыгам там, их вызывают на собеседование лично, туда, к нему. И господин вот этот Карен, он устраивает целые допросы. Зачем ты едешь туда? Кто тебе это сделал? Ты кто вообще по профессии, чтобы туда ехать? И в конце концов отказ. Вот я знаю, что многим отказали. Но зато арабы получают спокойно. Никто их не вызывает на собеседование. Им штампуют эти визы, они улетают оттуда.
Черкесские организации России недавно обратились к президенту Путину с просьбой обратить внимание на бедственное положение соотечественников Сирии. Но президент хранит молчание. В результате, говорит Хашам Хасанов, драгоценное время потеряно. Цена этой неопределенности и туманных обещаний – человеческие жизни. Такое ощущение, что Россия не только не родина, но и очень маленькая бедная страна, где прибиться негде, да и не на что. Остров Кипр, объявивший о готовности принять 200 тысяч беженцев в сравнении с Россией, выделившей квоту на 1000 человек, кажется просто необъятной территорией. Мурат Бакимухов специально для «Эхо Кавказа».
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Ну, просто вы испугайтесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов, стал сапожником.
На волнах радио «Эхо Кавказа» городской репортаж. Каждую пятницу. Да, сейчас материал в рубрике «Городской репортаж». Наш корреспондент Тимур Кигурадзе встретился с тбилисскими диггерами.
Каждый день по дороге в редакцию «Эхо Кавказа» я прохожу мимо небольшой железной двери, установленной в стене у метро «Руставели». Я, как и тысячи тбилисцев, особенного внимания на нее не обращаю. Но для моих новых знакомых именно здесь начинается дорога в параллельный мир. Это вход в подземный бункер времен Второй мировой. В случае бомбардировок там должны были укрыться жители столицы. Бомбоубежища, тайные туннели, недостроенные ветки метро. Объект страсти двух молодых людей, с которыми я сейчас говорю. Далеко не все их исследования одобряются правоохранителями, поэтому в разговоре со мной они предпочитают использовать не имена, а свои диггерские клички – Полярис и Фабиан. Полярис, 29-летний семьянин, работает в приличной компании. Говорит, что интерес к подземной жизни появился у него не так давно.
Ну, сначала был это какой-то даже шок, когда первый раз заходишь в таком месте под землей, там абсолютно другой мир, к которому надо какое-то время привыкнуть. Там не только что вот грязно и темно, и сыро, вода на тебе капает, надо пригибать голову, на тебе там какие-то камни летят. Но это ничего, главное, это психологическая обстановка, что совсем другой мир. Есть еще вот, чувство как бы удовлетворение о том, что ты узнаешь то, что многие люди даже не подозревают. Знаешь какую-то тайну.
А тайн у Тбилиси много подземных сооружений в городе на любой вкус, от средневековых до новоделов наших дней. Фабиан младше своего напарника, он еще студент, но его послужной список впечатляет. Особенно трепетно он относится к объектам метрополитена. Да, в Тбилиси есть и свое метро-2. Диггер называет станции, о которых обычный обыватель никогда не слышал и вряд ли услышит в будущем.
Это объекты третьей линии метрополитена, заброшенной линии. Это, скажем, станция метро Руставели-2, она заброшена. Там всего лишь, скажем, штольня есть, горизонтальная построена. Перегонная шахта между Руставели-2 и станцией метро Воронцово. Очень интересна станция метро Вазиспани. И перегоны между станциями метро Земуэлия и Вазиспани. Они построены, но, скажем, на довольно глубокой глубине стоят. И довольно трудно пробраться внутрь.
По обычному проездному на эти станции не попадешь. Заброшенные и частично затопленные подземелья все равно стратегический объект. Диггеры знают, что серьезно рискуют, проникая в те места, куда их никто не звал. Попадаются им и подземные военные объекты. Их в Тбилиси много еще с советских времен. Фонарики диггеров нередко выхватывают из темноты артефакты времен Холодной войны.
Была аппаратура. Вполне такая рабочая. Правда, мы даже не понимали, для чего это такая очень специализированная аппаратура, наверное, ну, связи и такое, но в таком виде, что не раскраблено, и все, но мы не брали.
Диггеры никогда ничего не крадут из подземного мира, они соблюдают своеобразный этический кодекс. В соответствии с этой неписанной системой правил в параллельном пространстве нельзя ничего повреждать или оставлять надписи на память. Правоохранители, впрочем, это вряд ли оценят. Полярец имеет опыт отношений со стражами порядка. Пока что проносило, говорит он.
Был такой вариант, когда за мной гонялась охрана трех довольно серьезных учреждений, за моим другом. Очень сильно. Потом это через год я даже это узнал в департаменте одной из, что такое было. Они не знали, что. Они со мной это говорили, но не знают, что это был человек, я, за которым они гонялись. Да, я боюсь, и, в общем, это какой-то здоровый страх. Если нет страха, тогда лучше этим не заниматься.
Не просто и дома Полярису не всегда удается объяснить родным свою страсть к подземному миру. Его часто воспринимают просто как человека с, мягко говоря, нестабильной психикой. Нелегко его напарнику, люди просто не до конца понимают, что все-таки скрывается под улицами обычного города, считает он.
Начну спрашивать, а что вам там надо? А кто вас заставляет туда спускаться? Там же ужасно, там крысы двухтонные ходят, а вы не боитесь их? Не приходите объяснять, там ни крыс нету, скажем, там, а никто нас не заставляет спускаться.
Свои сомнительные экспедиции диггеры совершают довольно регулярно, по меньшей мере раз в две недели. У Тбилиси еще много тайн, говорят они. Тайн, скрытых от взглядов обывателей под толщей бетона и асфальта. Есть у них и заветная мечта. В соседнем Тбилиси городке Мцхета сохранился огромный подземный комплекс, говорит Фабиан. Военная база, раскинувшаяся на территории 18 квадратных километров. Звезда. Попасть в звезду невероятно трудно. Стратегическим объектом она была всегда и в советское время. И сейчас, по слухам, грузинская армия с помощью союзников восстановила комплекс и использует его по прямому назначению. А это делает мечту диггеров практически невыполнимой, но от этого не менее желанной. Тимур Кигурадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Мы живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Во второй части нашей программы вы услышите: неверно избранная политическая ориентация может стать причиной, по которой некоторые граждане Грузии лишатся своих квартир и имущества. 1295 заключенных, совершивших менее тяжкие и небольшой степени тяжести преступления, в этом году впервые смогут принять участие в выборах в Грузии. Таможенный комитет самопровозглашенной Республики Абхазия обнародовал статистические данные по импорту и экспорту. Все это и многое другое слушайте в ближайшие полчаса на волнах радио «Эхо Кавказа». Оставайтесь с нами. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Из 37 заявок, поданных в Центральную избирательную комиссию Грузии на участие в парламентских выборах, к этому времени зарегистрированы 11. У партий, которые имеют представителей в парламенте, срок регистрации истекает 5 августа, а партийные списки и списки кандидатов, мажоритарные депутаты, должны быть представлены до 1 сентября. Служба финансового мониторинга политических партий Госаудита начала административное дело производства по факту встречи представителей христианско-демократического движения с избирателями в Гурджиане. Как говорится в заявлении службы, дело производства касается финансирования состоявшейся встречи представителей движения с населением Кахети. Бывший заместитель министра иностранных дел Грузии Гога Гамиашвили в пятницу 3 августа был найден мертвым в собственном доме, сообщают грузинские СМИ. Гамиашвили проживал в центре Тбилиси, в доме на улице Табидзе, где и было обнаружено его тело с пулевым ранением в области головы. По предварительной версии, Гамиашвили покончил жизнь самоубийством, передает новости Грузия. Гога Гамиашвили занимал должность замминистра иностранных дел Грузии в 2004-2005 годах. В последнее время Гамиашвили занимался бизнесом и являлся вице-президентом представительства Toyota на Кавказе и Средней Азии. Представители СМИ провели сегодня перед Министерством юстиции Грузии символическую акцию протеста «Арестовано». Эту надпись они оставили на стене ведомства. Как заявил главный редактор газеты «Резонансе» Лаша Тугуши, сегодняшняя акция является протестом против незаконных действий, которые в последнее время осуществляют Министерство юстиции и Главная прокуратура, передает «Грузия онлайн». Министерство юстиции и прокуратура вместо того, чтобы оказывать содействие свободе слова, действуют наоборот и пытаются ограничить подачу населению альтернативной информации, заявил Тугуши, отметив, что аналогичные акции протеста будут проводиться до тех пор, пока не будет восстановлена справедливость. В акциях также принимали участие представители ряда неправительственных организаций. Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий России Владимир Пучков обсудил вопросы сотрудничества с руководителем управления по чрезвычайным ситуациям самопровозглашенной Республики Абхазия Львом Квициния. Встреча проходила в Москве 2 августа. Лев Квициния подчеркнул, что российское ведомство неоднократно помогало и помогает с обеспечением абхазских коллег специальным оборудованием и техникой. В 2011 году подписано соглашение о сотрудничестве и со спасателями Краснодарского края.
Новости представила Любовь Бамматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Неверно избранная политическая ориентация может стать причиной, по которой некоторые граждане Грузии лишатся своих квартир и имущества. Сегодня на аукционе была продана квартира Ливана Чичуаль, члена партии «Национальный форум», входящей в коалицию «Грузинская мечта». Перечисленные им в бюджет партии 5000 лари суд счел незаконным пожертвованием. пожертвованием. Чичуа в знак протеста отказался платить штраф. После этого Национальное исполнительное бюро при Минюсте выставило на аукцион его жилплощадь. В своей очереди на продажу ожидает имущество еще 17 человек. Подробности в сюжете Мзии Парисишвили.
Жертвуя 5000 лари национальному форуму, Леван Чичуа и не подозревал, что дело зайдет так далеко, что он потеряет квартиру в центре Тбилиси. Сегодня он остался без крыши над головой. Квартира была продана за 140 тысяч лари. Чичуа должен был заплатить штраф, который в 5 раз превышает сумму пожертвования – 25 тысяч лари. Он отказался, назвав решение суда незаконным. Сейчас в мановение ока лишившийся крова оппозиционер не выходит на контакт с журналистами. Информацию распространил адвокат другого сторонника оппозиции Зазы Гоксадзе. Его имущество также выставлено на аукцион. Ему повезло больше. Пока речь идет лишь о личном автотранспорте. Бывший посол Грузии в Италии, соучредитель движения «Грузинская мечта» Заза Гоксадзе недоумевает.
Как можно было меня оштрафовать на 64 тысячи лари? Как можно не проверить, что я мог накопить деньги во время моей дипломатической работы? Движению «Грузинская мечта» я пожертвовал 12 тысяч лари, а в течение многих лет мой ежемесячный оклад значительно превышал эту сумму. Но суд даже не стал рассматривать документы, подтверждающие мои финансовые доходы. Вся беда в том, что такое не происходит ни в одной демократической стране.
Это был заказ властей, чтобы нас наказали в назидании другим, уверен еще один оштрафованный судом член партии «Свободная Грузия» Александр Шаламберидзе. Из его имущества на аукцион выставлен пока только подвал. По словам Шаламберидзе, процесс был организован по принципу конвейера. Одновременно рассматривались дела 17 человек, каждая по 7 минут. Во всех случаях вынесен одинаковый приговор. Похожим образом развивались события и в апелляционном суде. Бывший депутат Александр Шаламберидзе не намерен сдаваться.
Я видел, как Шеварднадзе отнимал у людей имущество. Теперь Саакашвили. Свободная Грузия обратилась с иском в Конституционный суд о признании закона о финансировании политических партий антиконституционным. Через пару месяцев, когда поменяется политическая ситуация, этот закон перестанет действовать, и я верну все, что у меня отнимут.
Из 17 оштрафованных единственным, кто не обжаловал решение суда, оказался сторонник правящей партии «Национальное движение» Бижан Одишвили. Ему предстоит выплатить государству 25 тысяч лари. Адвокат «Грузинской мечты» Александр Барамидзе уверен, что сторонника правящей партии в список наказанных внесли лишь для баланса. Общая сумма штрафов составила 1 200 000 лари. Александр Барамидзе считает закон о финансировании политических партий диспропорциональным в части несоответствия деяния и меры пресечения. Он неоправданно суров.
Он отражает отношение законодателя к своим гражданам. Как можно так строго судить человека, который никого не убивал, не нанес ущерба никому, а лишь выразил свою симпатию к тем партиям, которые в оппозиции. Допустим, они сделали это незаконно. Разве можно, чтобы закон был таким суровым? Может, у них нет таких денег? Что с этими людьми будет, когда их начнут выселять из собственных домов? О какой политической свободе может идти речь, если за поддержку политической партии можешь потерять квартиру?
Авторы закона ратовали за свое детище, уверяя, что он обеспечит условия для проведения честных выборов. Сегодня они молчат, не желая комментировать происходящее. Аукцион продолжится до 6 августа. В Национальном исполнительном бюро допускают, список лотов может пополниться. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
1295 заключенных, совершивших менее тяжкие и небольшой степени тяжести преступления, в этом году впервые смогут принять участие в выборах. До этого голосовать имели право лишь лица, находившиеся под следствием до вынесения приговора. НПО «Молодые адвокаты» требуют, чтобы предвыборная агитация и само голосование в местах заключения проводились в соответствии с законом. Тему продолжит Нонна Суварян.
Планы Министерства по исполнению наказаний пробации и юридической помощи провести парламентские выборы в местах заключения заинтересовали молодых адвокатов в начале этого месяца. НПО ведомство направило соответствующий запрос, говорит представитель организации Арчилкай Кацишвили.
Мы хотели, чтобы министерство ознакомило общество с конкретной стратегией, чтобы стало известно, в какой форме будет проводиться мониторинг, смогут ли местные международные правозащитные организации следить за этим процессом. процессом.
Как утверждают молодые адвокаты, министр Хатуна Калмыхелидзе ответила, что запрашиваемая информация является закрытой. Калмыхелидзе также посоветовала юристам воспользоваться сайтом ведомства, чтобы найти интересующие их сведения. Однако на сайте правозащитники ничего не обнаружили. Уже в ответ на мою просьбу прокомментировать сложившуюся ситуацию, министерство прислало короткое заявление, в котором сам запрос правозащитников расценивается как попытка придать политический контекст организационной проблеме. Между тем, по словам Арчила Кайкацишвили, у организации появились серьезные сомнения в том, что министерство планирует обеспечить необходимые условия для проведения прозрачных и справедливых выборов. Сама постановка вопроса об условиях проведения выборов вполне логична, считает представитель НПО «Международная реформа тюрьмы» Цира Чантурия. Заключенные должны иметь всю полноту информации о предвыборных платформах кандидатов и партий. Естественно, представители конкурирующих сил не смогут сами вести агитацию в местах заключения. Это противозаконно.
Но информацию можно предоставлять заключенным и в другой форме. Например, печатной. Это газеты и программы разных партий.
Центр избирком 13 июля принял решение о том, что сведения о партиях, блоках, кандидатах и их программах будут распространены среди заключенных за 8 дней до дня голосования. Администрации пенитенциарных учреждений предписывается выделить места для размещения агитационного материала. Группе мониторинга, которой вменено в обязанность вести наблюдение за предвыборным процессом и голосованием, начнут работать за 10 дней до выборов, говорит спикер Центра избиркома Екатерина Азарашвили.
У нас были встречи с представителями политических партий. На них мы рассматривали вопрос создания группы доверия, которая будет наблюдать за распространением агитационных материалов в местах исполнения наказания.
Граждане Грузии, находящиеся на свободе, в течение 2 месяцев будут знакомиться с платформами партий кандидатов, а лишенные свободы, чтобы разобраться в хитросплетениях предвыборной борьбы, получат всего 8 дней. Юрист Центра по правам человека Нино Андреашвили уже не один год защищает права заключенных. Ограниченность источников информации в местах заключения неоднократно становилась поводом для жалоб.
В основном заключенные получают информацию посредством газет, но их количество невелико. Главным образом они получают газеты развлекательного характера. Что касается телевидения, исключено, чтобы они смотрели «Маэстро» или «Кавказия». Единственный канал, который им доступен, это общественный вещатель. До этого они могли смотреть и второй канал, но во многих камерах заблокировали и его. У них есть и радио, но после 6 они не могут его включать.
Поэтому, считает Нино Андреашвили, весьма вероятно, что заключенные смогут хорошо разобраться лишь в планах одной партии – национального движения. Но на «Суверенах» и «Кавказ» за Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио Эхо Кавказа каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
На днях таможенный комитет самопровозглашенной Республики Абхазия обнародовал статистические данные по импорту и экспорту. Эти показатели решил прокомментировать наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария.
Вскоре после того, как почти 20 лет назад Абхазия стала де-факто независимым государством, среди статистических данных в ней стали фигурировать цифры импорта и экспорта. В годы экономической блокады со стороны стран СНГ республика наша в значительной мере выживала за счет вывоза в Турцию круглого леса и металлолома. Непрестижно? Стыдно? Да, и это была одна из излюбленных тем выступлений политической оппозиции тех лет. Но что было делать? Любопытно, что отходы и лом черных металлов и сегодня составляют целых 12% экспорта в Турцию. Эту цифру взял из данных за первое полугодие 2012 года, обнародованных на днях таможенным комитетом Республики Абхазия. Внешнеторговый оборот Абхазии, согласно им, составил 6,748 миллиарда рублей. И хотя экспорт по сравнению с предыдущим периодом заметно вырос, а импорт чуть-чуть сократился, первый, тем не менее, пока в 4 раза меньше второго. Экспорт товаров из Абхазии производится только в 2 страны – Россию 64% и Турцию 36%. Что же это за товары? Львиную долю экспорта в Российскую Федерацию 73% составила винодельческая продукция. Готовая пищевая продукция 10%, сельскохозяйственная продукция, здесь, по-видимому, ведущее место занимают знаменитые абхазские мандарины 8%, и только затем следует песчано-гравийная смесь, которая вывозится на стройки Олимпийского Сочи и о которой было столько разговоров 7%. Гораздо больше разочаровывает структура экспортных товаров, вывозимых в Турецкую Республику, ведь что, по сути дела, означают составляющие две трети, 66% их стоимости, поставки живой рыбы, рыбной муки и рыбьего жира. Еще в первые послевоенные годы были выделены квоты турецким рыбакам на вылов рыбы у берегов Абхазии. Уголь и шлам составили в первом полугодии сего года 21% экспорта в Турцию. Что касается импорта товаров, то в его структуре из России в Абхазию фигурируют продукты питания 19%, горюче-смазочные материалы 16%, машины, оборудование, механизмы 10%, алкогольные и безалкогольные напитки, табачная продукция 10%, строительные материалы и так далее. Из Турции в Абхазию импортируются горюче-смазочные материалы 41%, строительные материалы 32%, продукты питания 25%. На долю остальных государств, откуда импортировались в этом году товары, приходится 18% товарооборота. Это страны Балтии 5%, Молдова и Германия по 2%, Украина и Китай – по 1%. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
На днях воспитанники Цхинвальской школы-интерната вернулись из Ахалгори, где они проводили свой летний отдых. В компании со сверстниками из Ахалгорского детского дома цхинвальские дети полтора месяца отдыхали в этом учебном заведении, рассказывает Зарина Санакоева.
Цхинвальская школа-интернат выполняет функции детского дома. На полном обеспечении государства здесь находится 18 детей. Это те, которых даже на выходные и каникулы никто не забирает домой. Директор школы-интернат Рулан Тедев говорит, что во время учебного года так называемых «ночующих детей», которые в основном приезжают из отдаленных поселков, бывает около 90.
Наши дети отдыхают во всех местах отдыха, которые организует Министерство образования. Или же наш комитет о молодежи. В прошлом году мы по договоренности, значит, с Лениногорским отделом образования, они приняли вот этих детей, их в этом году тоже 18 человек и два руководителя. Ну, довольные приехали в прошлом году.
Сегодня к детям пришли с подарками гости. Это сотрудники пенсионного фонда «Северная Осетия» с югосетинскими коллегами решили в ходе рабочего визита навестить и школу-интернат. С собой принесли печенье, конфеты и соки. Рулан Тадеев говорит, что в помощи со стороны государства и со стороны обычных граждан недостатка нет. Но все равно родительской любви и семьи детям ничто не заменит. Пока дети принимаются за импровизированный полдник, расспрашиваю их о впечатлениях от отдыха. Больше всего эмоций связано с воспоминаниями о купании в речке. Рассказывать, что за лето выучили несколько слов и фраз по-грузински. За детьми ухаживают также воспитательницы грузинки. К нам присоединяется девятиклассница Карина. В школе-интернате она живет и учится с 6 лет. Сегодня девочка вместе со сверстниками из других школ принимала участие в акции по уборке святых мест, которую организовал Комитет по делам молодежи. Она рассказывает, как обычно проходит лето у воспитанников интерната. Бывает, что в Северной Осетии отдыхаем. В Москве тоже бывали. Этим летом в Ленингоре были. Еще в горах лагеря бывают. В селе Чесельт отдыхали и у Зангарского водохранилища тоже. Остальное время проводим здесь. В интонациях Карины, когда она говорит о малышах, слышится почти материнская забота. Дело в том, что в летний период она должна уделять им больше времени. Карине горько из-за того, что малышам нечем себя занять в интернате. Почти никаких развлечений у них нет. Из-за пыли их не водят на прогулки в город. Вот дети и вынуждены целыми днями киснуть на территории учебного заведения. Они даже уезжать не хотели. Здесь они как заперти, никуда и погулять пойти. Вот что им делать здесь? Встал утром, покушал, поиграл, потом опять покушал, и день прошел. А в Ленингоре детей и в лес водили, и в парк, потом после обеда на речку купаться. Потом со своими сверстниками из того детского дома играли. Отдохнуть все вместе дети из Хинварского интерната этим летом уже не смогут. Но кто-то еще успеет попасть в один из лагерей, которые каждое лето организовывают для них Министерство образования республики и Комитет по делам молодежи. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Ну а сейчас рубрика «Читаем прессу». Обзор абхазской прессы подготовил Зураб Аргун.
Читаем прессу.
Газета «Республика Абхазия» вновь возвращается к теме безопасности на дорогах. Автор статьи Юрий Кураско размышляет над тем, что можно сделать для наведения порядка на дорогах. Он пишет, что сегодня на повестке дня привычка садиться за руль в нетрезвом виде. В основном гибнут в авариях молодые люди в возрасте от 20 до 35 лет. По официальным данным, в 2010 году количество автомобилей в Абхазии составило 25 тысяч единиц. Случилось 160 дорожно-транспортных происшествий с летальным исходом для 69 граждан. За первую половину 2012 года на территории республики произошло 48 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 18 человек. Кураско полагает, что ГАИ может бороться с этой проблемой, совершать патрулирование трассы, дорог, по которым следуют возвращающиеся с пышных застолий, сдобренных горячительными напитками. В то же время он пишет, что дорога все более становится трезвой. Зато возросло количество нарушений скоростного режима. За полгода их зафиксировано более 3000. Автор предлагает увеличить штрафы за нарушение правил дорожного движения до тех размеров, которые заставят потенциальных нарушителей задуматься. Сегодня за различные нарушения на дорогах Абхазии штрафуют в пределах 700 тысяч рублей. А если придется выкладывать 5, 10, а то и 20 тысяч, думается, должно сработать, полагает автор. Сухумскому публицисту Надежде Венедиктовой нравится намерение президента Абхазии обсуждать с парламентом, главами администрации и общественностью, как лучше использовать российские деньги для дальнейшего развития республики. «Для меня это стало главным впечатлением от трехчасовой пресс-конференции, поскольку именно такой подход лежит в основе современной формулы власти», пишет она в статье, опубликованной в газете «Чегемская правда». По мнению автора, современное успешное государство – это сложнейший организм, в котором решения принимаются так же коллегиально, как в природном организме реакция на внешнее воздействие формируется под влиянием всех частей и функций. Венедиктова полагает, что западные политики поняли это несколько десятилетий назад и с удовольствием пользуются этим механизмом, поскольку принятие решений во многом перекладывается на плечи общества, разумеется, и ответственность тоже. При таком сценарии, помимо основной пользы, достигается еще целый ряд преимуществ, утверждает она. В стране возникает атмосфера сотрудничества, более интенсивно используется экспертное сообщество, вынужденное отвлекаться от чисто академических студий. Политические силы демонстрируют своим сторонникам активность и понимание или непонимание реальной ситуации, а простые граждане имеют возможность участвовать лично, через прессу и массово, через опросы, демонстрации обращения в принятии решений. В целом, все общество учится осознавать и отстаивать свои интересы. Такой маленькой стране, как Абхазия, имеющей к тому же давние корни народовластия, сам Бог велел руководствоваться этой формулой власти, тогда и возникнет стабильное доверие общества, без которого эффективная власть немыслима, считает публицист. По ее мнению, тогда невозможны станут такие сомнительные дела, как недавняя модернизация железной дороги, закрытие надежно работавшего санатория Московского военного округа, скоропалительное повышение тарифов мобильной связи на междугородние переговоры и прочее.
Обзор прессы подготовил Зураб Аргун.
Эхо Кавказа.
И в завершении программы спортивная тема. 10 североосетинских спортсменов стали участниками Олимпийских игр в Лондоне. Среди них борцы вольного и греко-римского стиля, тяжелоатлеты, фехтовальщица, конник и легкоатлет. Еще 8 борцов-вольников, уроженцев Северной Осетии, защищают цвета сборных Канады, Украины, Азербайджана, Казахстана и Узбекистана. В составе российской команды есть и уроженец Южной Осетии, борец Бесик Кудухов. В 2005 году он был зачислен в сборную России. На Олимпиаде в Пекине Кудухов завоевал бронзовую медаль. В Лондоне обладательницами серебряных медалей уже стали осетинки Светлана Царикаева, тяжелая атлетика, и Аида Шанаева, фехтование. О выступлении осетинских спортсменов в Лондоне в рубрике «Гость недели» размышляет депутат парламента Северной Осетии, заслуженный тренер России по карате Борис Кантемиров. С ним беседует Олег Кусов.
Гость недели.
Если брать сегодняшний день, уже есть первые результаты, которые показали спортсмены-уроженцы Северной Осетии. Вот давайте их прокомментируем.
Конечно, пока нет золота. Но, думаю, в любом случае они нам дали повод для радости и для гордости. Потому что, когда мы уже избалованы нашими олимпийскими золотыми наградами, начинаем говорить, ну как же он так вот взял и второе место, и третье там какое-то. Забывая о том, что это самые высокие соревнования, которые существуют на планете Земля. Туда попадают сильнейшие и сильнейшие. И быть вторым на планете, это, по-моему, не самый худший результат. Тем более для такой маленькой республики. Вчера и как раз попали на поединки наших фехтовальщиц. Приятно, что Аида свой бой выиграла. Жалко, конечно, что они не дотянули. Но в любом случае она приезжает домой с медалью. Я считаю, каждая медаль на Олимпиаде – это подвиг. Вот пока наши девочки совершили 2 подвига.
Это Царукаева и Шанаева?
Да, наши амазонки.
Помнив о тех, кто уже избаловал жителей Северной Осетии, это, очевидно, имеете в виду борцов-вольников, которые завоевали самые высокие награды из Северной Осетии – Тайандиев, Хадарцев, Адаев. Как сегодня обстоят дела вот в этом виде спорта? Тем более, я знаю, что он вам тоже близок.
Сказать, что вот я прям знаю все, что творится в борьбе, было бы неправильно. Знаю, что сильно усилилась конкуренция. Но в основном конкуренция идет между 2 регионами. Это Осетия, Дагестан. Прибавился к ним сейчас парень, который по национальности абхазец. Ну, в основном это как бы уроженцы Северного Кавказа. Это неудивительно, потому что борьба в этом регионе, она действительно является чуть ли не на уровне религии какой-то для народов. Ее любят и она ее ценит. То, что усилилась вот эта конкуренция, говорит о том, что, посмотрите, несмотря на то, что столько раз меняли правила, столько раз пытались что-то изменить, чтобы вот эту монополию как-то разрушить, все равно не получается. Ну, сидит это в крови, никуда не денешь. То, что в этом году у нас меньше наших представителей, я думаю, что как раз-таки появился стимул несколько лет назад, когда у Федерации вольной борьбы, вообще спортивной борьбы, появился такой мощный спонсор, как Керимов, то, конечно, конкуренция усилилась, и каждый чемпионат, я уже не говорю о чемпионатах Европы и мира, каждый чемпионат России, идет настоящая рубка за ведущие места. Многие пытаются это связать с отсутствием Джамбулата Тидеева на качестве на посту главного тренера. Но я бы не стал этого связывать, потому что спорт – это спорт. Ковер все показывает. И здесь, независимо от того, кто тренер, ты вышел и ты показал. И в данный момент, ну, так получилось, что только 2 наших борца оказались достойными представлять Россию. Хотя, с другой стороны, опять-таки, нам не стоит опускать руки. Мы не нужно забывать, что сколько человек представляют других стран. Практически каждый из них имеет шансы на то, чтобы завоевать медаль высшей пробы на Олимпиаде. Мы продолжаем быть сильными именно в вольной борьбе. Нам мало места в России. Раздвинули свои границы уже за пределы одной страны. Так что она продолжает развиваться и процветать.
Если в целом говорить об спорте Осетии, какова доля в нем участия юго-осетинских представителей?
Если говорить выходцы из Южной Осетии, которые живут сейчас, тяжело посчитать, но как минимум половина. Опять-таки это объясняется тем, что традиционно ребята, уроженцы Южной Осетии, не просто физически крепкие. Надо отдать должное нашим южным братьям, что они бывают более целеустремленные, причем во всем. будь то бизнес, будь то карьерный рост, будь то спорт, ну, более упертые в хорошем смысле этого слова. И этот характер проявляется в том числе и в спорте. И это неудивительно, что очень много выходцев из Южной Осетии у нас. Ну, бесик, кудухов. Да практически все. Если взять, кто-то больше живет в Осетии, в Северной Осетии, кто-то меньше, но очень много, конечно, выходцев именно оттуда.
О выступлении осетинских спортсменов на Олимпиаде в Лондоне в рубрике «Гость недели» размышлял депутат парламента Северной Осетии, заслуженный тренер России по карате Борис Кантемиров. С ним беседовал Олег Кусов.
Ехать в Кавказ.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.